что ж, друзья, приветствую вас всех на 18-м выпуске наших уютненьких подкастиков, которые уже, наверное, традиционно проходят на практически всех популярных платформах, которые я только смог впихнуть. Друзья, если у нас все в порядке со звуком,
что ж, друзья,
то мы, пожалуй, начнем.
Вас всех на 18-м выпуске.
Очень много сейчас у нас есть тем, которые нам нужно обсудить. Я надеюсь, никакого эхо у нас сегодня не будет. Вроде все в порядке.
Друзья, если у нас все в порядке со звуком,
что ж, друзья,
то мы, пожалуй, начнем. Очень много сейчас у нас.
Ну вот, теперь все должно быть хорошо. Я вроде убрал эхо, если оно было. Теперь все должно быть нормально. Итак, очень-очень много тем сейчас, которые нам нужно обсудить. Поэтому я постараюсь все это очень кратенько. Даже не знаю, с чего начать, честно говоря. Давайте начнем с самых, пожалуй, свежих новостей. И как вы, наверное, могли понять, для особенно тех, кто следят вообще за индустрией, наверное, самый актуальный сейчас вопрос — это про слежку. Да, я именно про обвинение в сторону Гугла. Здесь очень интересная на самом деле ситуация произошла. Просто для тех, кто не в курсе. Google, мол, их, точнее, обвинили, что они передают данные по сотовым вышкам. Именно GSM-вышкам. И, казалось бы, ну что в этом такого-то? Типа, что, никогда не было такого и вот опять? Очень интересная ситуация, но интересна она не тем самим фактом, что Google передавала данные. Я напомню для тех, кто в танке, что, в общем-то, уже достаточно давно тот же, например, Google Chrome передавал данные без ведома пользователя, за что там был такой скандальчик такой. И, ну, все быстро замяли на самом деле, и вроде как всю слежку выпилили из Chrome, хотя эту репутацию, конечно, Google подпортили. И тогда вот именно этот тот был момент, когда репутация вот такой вот корпорации добра начала утекать от Гугла. Ну, что ж поделаешь. Кстати, мне сейчас пришли парочку сообщений насчет времени и доната. Несмотря на то, что я начал уже, мы с вами начали говорить про Google, но я все-таки, наверное, прервусь здесь в качестве исключения, потому что, во-первых, сегодня я знаю то, что многие комрады пришли чуточку раньше, на несколько часов даже раньше, чем эта трансляция была запланирована. Это связано с тем, что гребаный YouTube никак не может определить мое местоположение по IP. И когда я в планировании трансляции выставляю время, то оно устанавливается именно на основе айпишника. То есть там нужно поправку вводить, если он неправильно автоопределился. И он постоянно меня кидает то в Махачкалу, то кидает меня в Магадан, то на Сахалин какой-то. В общем, это же скач. У меня постоянно это GMT время прыгает. Я не знаю, с чем это связано. Может, я не знаю, мой провайдер IP динамически меняет как-то криво. В общем, это связано именно вот с этим автонастройкой времени. При этом я ему не могу никак сказать то, что типа устанавливай мне время точно по там московскому времени. Почему-то оно не работает. Он то вроде как понимает то, что эта трансляция будет по московскому времени проходить, а иногда нет. Именно из-за этого такие косяки получаются. Вы уж меня простите, я не всегда успеваю за ним услеживать. Чтобы такого больше не происходило, можно просто подписаться на ВКонтакте или на Телеграм-канал. Я там всегда дополнительно говорю, типа, ну, Вот трансляция, как обычно, в воскресенье вечером, там, или в воскресенье в 21 час по московскому времени. И если какая-то ситуация такая происходит, то что вот сейчас должен стрим начаться, а меня там нет уже как 40 минут, то можно просто зайти и сверить информацию актуальную там по соцсетям или по телеграм-каналу. Просто вот так вот это достаточно легко можно сделать. И насчет донатов надо сказать, конечно же, комрады, у нас донаты, система донатов работает в прямом эфире. Я, к сожалению, сейчас прям в прямом эфире на них отвечать не буду, но я буду отвечать на прошлые донаты. И для тех, кто не в курсе, мы собираем именно на перевод. Для тех, кто смотрел последние переводы и досматривал их до конца, тот, наверное, уже прекрасно знает то, что у нас появился боевой комрад, который помогает мне именно с переводами. Его зовут Евгений. И я ему перечисляю голдишку, которую как раз вы сдаете на донаты. Поэтому милости просим. Это все как бы зависит от вас, потому что с Гугла я ничего не получаю. Ну там получаю где-то в районе $7, которые я не могу вывести оттуда. Так что забейте вообще. Вот. Соответственно, мне нужно прочитать парочку донатов, которые пришли в перерывах между выпусками. Итак, комрад под ником Андрей Аниськов или Аниськов, я уж извиняюсь, что неправильно читаю, ударение не стоит. Вопрошает. Свидетель Квалькома. Хочу поддержать рублем. Верной дорогой идем, жаль нас мало. Тема-то и интересно, что мало посвященных. Я из тех, кто еще в Атлоне разлочивал множитель 4 запаянными перемычками, прошивал GeForce 4 и прочий BIOS. Нынче я хомячок с телефоном Sony HZ. Комрад, да я тебя прекрасно понимаю. Я, конечно, разгоном Атлона не разгонялся, именно хардвольт модом не занимался, но про GeForce 4 я тебя прекрасно понимаю. У меня у самого GeForce 440 был MX, господи, какая же эта дрянь была. Когда все нормальные люди играли и наслаждались играми, я унывал, то, что у меня не поддерживает шейдеры последние. Полная дрище карта была. Но времена были ламповые, это я согласен. И второй донат, комрад под ником Дядя Мао, спрашивает. Добрый вечер, давай порассуждаем на некрофильскую тему об Windows Phone, мобильной Ubuntu, Firefox OS и так далее. Может ли в ближайшее время появиться достойный конкурент Android и Apple? На самом деле здесь особо рассуждать-то и, наверное, нет смысла, просто потому что ответ очень и очень очевиден. Дело в том, что для того, чтобы войти в такой рынок, как, например, мобильная операционка или вообще, в принципе, любая операционка, это вот надо очень иметь огромные ресурсы. И мало того, что денежные ресурсы, так еще и человеческие ресурсы. То есть это означает то, что порог входа в эту индустрию просто чудовищно огромный. Вот что я хочу сказать. И на самом деле может показаться, что это, в общем-то, не такая большая проблема, и вот Microsoft, типа, вывела свой WinPhone, а и уж у кого-то у кого, а вот у Microsoft с деньгами все в порядке. На самом деле не совсем так. Дело в том, что там очень много решений, которые принимаются именно на стратегическом уровне, которые подвластны именно людским ресурсам и людям вообще в целом. То есть это тот жанр, та индустрия, где правят именно человеческие решения, зачастую творческие, креативные. И в этом плане очень-очень важно именно набрать команду. Но проблема в том, что люди имеют такое непостоянство, и у них свойство перебегать в другие компании. А, соответственно, у других компаний есть очень приятные методы, чтобы вытеснить какого-то человека оттуда или из той или иной компании, или переманить его. В общем, получилось такое, получается такая, что вот ситуация, что вот эти вот три корпорации огромных, Apple, Google и Microsoft, они боролись там между собой, и понятное дело, то, что Microsoft очень поздно вошла на этот рынок, но из-за глупостей, банальщины и вот таких вот просто жутких, как бы фатальных ошибок, все это пошло в тартарары, несмотря на огромную, казалось бы, финансовую подушку корпораций. В общем, как и в любой монополии, а здесь, ну, у нас дуополия получается такая, да? Здесь просто невозможно войти в этот рынок. Порог входа слишком велик. Он недоступен для там, Microsoft, и тем более для Firefox или для Canonical с их Ubuntu. Вот и все. Ждать ли сейчас вот прям такой, что какой-то новый игрок появится? Ну нет, конечно же, нет. Единственный вариант для какой-то компании вывести новую операционку — это дождаться нового сегмента девайсов и уже через них продвигать новую операционку. Ну, например, в плане носимой электроники есть огромные шансы у Тайзена, например. Это действительно удобная операционка, и она может выстрелить. Но, опять же, здесь есть такие огромные как бы игроки, как, скажем, Apple и Google, и неудивительно то, что мне кажется, хоть и это очень удобно, и я считаю то, что Tizen лучше, чем, например, Android Wear, но в итоге, конечно же, Wear скорее всего победит. Потому что нужен именно вот такой сегмент принципиально новых девайсов, чтобы можно было обойти эту монополию. И, соответственно, чтобы вот порог входа был изначально низок. И тогда маленькая компания, уже воспользовавшись своей миниатюрностью и, так сказать, ловкостью и быстротой принятия решений, может создать какой-то новый такой интересный сегмент. А пока нету именно новых девайсов, то о чем тут, в общем-то, разговаривать. Так что даже не близко нет каких-то игроков, которые могли бы войти в этот сегмент. И я не вижу никаких предпосылок о том, чтобы создались какие-то новые, кардинально прям новые сегменты рынка. Увы и ах. И так на самом деле в очень многих сегментах. Например, ну скажите мне, когда вы последний раз видели, чтобы на рынке, например, автомобильном рынке появлялся новый игрок в массовом, подчеркиваю, массовом сегменте? Когда это было последний раз-то? Я уж вспомнить даже не могу. Я уж не говорю, например, про то, когда новые игроки появлялись, например, на рынке микропроцессоров классических, например, с классической ПК-архитектуры x86. Когда это было-то? Вот тут и оно. Ну что ж, а мы возвращаемся к Google. И именно к слежению. Потому что очень много на самом деле сайтов вот опубликовали эту новость. И очень интересные комментарии сейчас есть по этому поводу. И есть очень интересный момент, про который мало кто пишет. И, кстати говоря, вот так как новость горячая, вы можете очень интересный тест провести и посмотреть журналистов на вшивость. В чем суть? Когда вы читаете заголовки про эту новость, я думаю, вы без труда эту новость найдете в разных изданиях, то достаточно посмотреть на заголовок, чтобы понять, насколько вшиво это издание. Что я имею в виду? Я имею в виду, что есть издания, которые вывели заголовки вроде «Google поймали на шпионаже за пользователями» или «Google следит за пользователями». Не буду говорить конкретные примеры, но такие вот у нас типы есть. И с другой стороны, у нас есть вполне адекватные СМИ, которые писали заголовки вроде «Google обвинили в слежке за пользователями». Например, так написала вот в данной интерпретации написал ресурс 4PDA, за что им огромный респект, хотя обычно они какую-то дичь постят. Но тем не менее, вот в данном случае красавчики. Почему я нацеливаю вас именно на эту формулировку? Дело в том, что те издания, которые хотели максимально зажелтить заголовок и тем самым собрать огромное количество там просмотров, то есть которые выезжают за счет желтых заголовков, вот им не респект. А те ребята, которые не гнались за желтым заголовком и более сдержанно выразились, но корректнее при этом, тем респект и уважуха. Почему я говорю то, что правильная интерпретация именно обвинили, а не там поймали на слежке или то, что Google следит за пользователями и так далее? Почему? Потому что если издание указывает на то, что типа мы поймали их за задницу, то, что они следят, то сбор информации не доказывает факт слежки. То есть переброс телеметрии не доказывает факт слежки. Это очень и очень важная тонкость. То есть у нас есть факт, перед нами есть факт, то что да, смартфон даже с отключенной системой, там геопозиционирования без симки передавал там эти наименования Wi-Fi сетей и, соответственно, информацию с вышек, то есть расстояние, я так понимаю, до GSM вышек. И чего? Это не доказывает факт слежки. Хотя мы можем предположить, причем мы можем предположить с большой долей вероятности, что там это использовалось для слежки, но это не является доказательством, как того не хотелось бы желтушным СМИ. Это надо понимать. Поэтому можно спокойненько открыть ВКонтакте какой-нибудь или ленту новостей и посмотреть, какие здания желтушные, а какие нет. Очень интересно получится такой обзорчик, мини-тест новостных сайтов. Ну ладно. Впрочем, под комментариями под этими новостями я очень часто вижу, мол, блин, слушайте, вот Google говно, да, а вот ребята из Apple и вообще нет таких проблем, и iOS такая хорошая вся. Ну вот в чем проблема, камрады. Если для того, чтобы отладить и отловить этот трафик и отдебажить эти все нюансы на Android, у нас инструменты есть, то на iOS у нас таких инструментов нет. Мы, в общем-то, особо-то и не знаем инструменты и принципы работы этой операционки, потому что там все закрыто. Мы можем перехватить трафик, но то, что находится в зашифрованном виде, мы, понятное дело, расшифровать не можем. Поэтому здесь бабушка сказала надвое, и я бы не стал боготворить iOS в этом плане, потому что мы тупо не знаем, с чем имеем дело. Вот и все. Я уж не говорю про то, что многие там до сих пор от паранойи бьются, типа вот эта вот система с «Окей, Google», когда микрофон постоянно слушает, типа эту фразу ключевую. И знаете, когда вот там с такой фразой телефон есть, и если его поставить там перед лицом, и сидя там, я не знаю, перед телевизором вы общаетесь, какой там пылесос купить, и даже не вводя это слово в поисковик, вы можете обнаружить то, что, мол, у вас эти рекламные объявления будут появляться. Типа, он просек то, что вы говорили про пылесос. При этом никакой особо, вот я не вижу здесь никакого скандала насчет того, что Google следит там или записывает нашу речь и так далее. И, честно говоря, вот через меня прошло уже там дофига этих смартфонов, я думаю, вы прекрасно знаете об этом. И вот многие люди бомбили, мол, знаете, вот история у Гугла есть, где, типа, какие места вы посещали за этот месяц. И вот, блин, у меня дофига было телефонов. И на тесте я использую свой аккаунт, когда тестирую смартфон. И у меня почему-то нет такой проблемы. Google на этой истории не показывает, где я был весь этот месяц. Вот странное, да? А вот у кого-то почему-то нет. У кого-то прям показывает, что наводит меня на мысль о том, что кто-то просто где-то, блин, забыл убрать галочку. Вот и все. Насчет того, что, типа, вот эти вот данные собираются спецслужбами, ну, это вообще какой-то же скач, и это не тот довод. У спецслужб есть гораздо более тонкие инструменты, другие более надежные методы, и нету никакой нужды собирать такую подробную информацию. Ну, кстати говоря, подробную, избыточную, но не точную, надо понимать. Потому что по GSM-вышкам ты особо местоположение не определишь. Так вот, это точно не спецслужбы, и спецслужбам навряд ли нужна такая информация, потому что она крайне неточна и крайне избыточна. Это совершенно не те методы, которыми они пользуются. В этом плане можете быть спокойными. Никому ваша задница не нужна, и тем более, где вы находитесь, блин. Я вас умоляю, есть гораздо более эффективные методы определения там, местоположения человека, за которым надо следить. Это вообще не вопрос на сегодняшний момент. И я даже не знаю, мне эти все рассуждения наводят на ту мысль, то что, блин, может быть, снять видео о том, о какой-то приватности, я не знаю, я вижу какое-то название, типа, как сохранить приватность и не сойти с ума. Вот что-то такое, потому что, я не знаю, вопросов на самом деле очень много, и обсуждение довольно горячее вокруг этой темы, но народ совершенно бьется в панике, не понимает, как работать с новыми этими технологиями, с новыми алгоритмами, и особенно в сфере того, что там вот Google собирает о нас информацию, там браузеры собирают информацию и так далее. Хотя на самом деле все довольно-довольно просто. Ну ладно, это ерунда на самом деле и не так важно. Если такая статья нужна, то, я не знаю, в комментах под этим видео или просто мне на ВКонтакте можете написать то, что да, было бы круто такую затронуть тему. Если там это действительно интересно, то почему бы и нет. Далее. Пока мы с вами обсуждали OnePlus 5T, проходила презентация Oppo F5 и камбэк Oppo, и мы с вами не обсудили вообще этот факт, хотя, черт подери, ну вообще очень смешно мне, честно говоря, опять слышать то, что Oppo приходит на наш рынок, учитывая то, что какой-то там второй или третий уже приход этой компании к нам на рынок. Ну, жесткач, конечно. Мне тут особо сказать нечего, потому что, ну, презентация традиционно была слабой, конечно же, по сравнению с другими компаниями и с международными презентациями, но здесь ничего я плохого сказать не могу, в том плане, что, ну, это нормально, в принципе. Те компании, которые проводят вот такую локальную презентацию, то они практически всегда получаются слабыми. Это я уже принял давным-давно, и в этом ничего страшного нет. Но дело в том еще, что сам смартфон, который должен якобы продвигать эти телефоны и эту марку на наш рынок, он откровенно слаб. Совершенно непонятное позиционирование этого девайса. То есть они заявляют, что это там смартфон для селфи. При этом цена реально конская. Чипсет дешманский. Helio P23. И это очень нишевый аппарат, блин, он 6-дюймовый. И батарейка там очень мелкая, 3200, по-моему, мАч. То есть это очень нишевый аппарат, который нужен вот именно те люди, которые, возможно, снимают селфи и которые пользуются лопатой такой здоровой. При этом совершенно непонятно, почему именно человек должен захотеть в качестве селфи-фона именно этот Oppo F5. Там заявлены были совершенно примитивные программные функции. Я вспоминаю, например, HTC 10, у которого была там, я не знаю, ну хотя бы стабилизация на фронтальной камере. Здесь ничего такого нет вообще. Никаких аппаратных прорывных технологий в этом смартфоне нет категорически. При этом стоимость на уровне там LG G6. Как они собрались выходить на наш рынок с этим продуктом? Я уж не говорю про то, что такие люди, как я, энтузиасты, прекрасно помнят ситуацию, когда Oppo просто прямым текстом положила на всех своих покупателей. Помните те времена, когда были, когда продавались еще Oppo Find 5, Find 7? У меня был Find 5 в пользовании, и я даже на оверах сначала сделал обзор на этот телефон, а потом, соответственно, сделал ресурсные испытания, описал, что стало с этим телефоном меньше, чем за год. Он просто рассыпался в хлам. При этом сам телефон был хороший при покупке. У него было нормальное качество сборки, хороший экран, по-моему, если не ошибаюсь, от Шарпа. Крутая цветопередача, высокое разрешение, сносный чипсет на тот момент. И он у нас даже в проверке боем промелькнул в качестве ретро-телефона на Snapdragon S4. Но он просто развалился. И при этом я не хочу сказать, окей, хорошо, это ваш первый флагман, да, без проблем, первый блинком, все дела. Хотя на самом деле, когда вышел потом после него Oppo Find 7, то очень интересно было, как после этого вышел сразу OnePlus One, который практически имел такой же дизайн. Очень была интересная ситуация. Но, впрочем, не об этом речь. Так вот, тот телефон просто... Окей, он был плох, хорошо, но та компания Oppo, когда она в тот раз еще вышла на рынок, отличалась очень приятной поддержкой. Там был очень удобный форум и очень отзывчивые люди, которые отвечали на все мои вопросы. Я прям реально там постучался к ним в чат, сказал: ребята, я вот делаю обзор на ваш телефон, я там от сайта Overclockers, да, пишу, что вы мне можете сказать про аудиотрак, что вы мне можете сказать про какая здесь камера установлена, вообще объясните политику. И мне все мне прям оперативно ответили, за что я прям: о, блин, нифига себе, поддержку завезли китайцы, вообще красавчики. это была, наверное, единственная компания, к которой у меня не возникло проблем именно при обращении. Если написать такое, там, я не знаю, сообщение Samsung, то в лучшем случае тебе ответят через полгода или через год. Или, например, я не знаю. Ну, мне, во всяком случае, когда я что-то писал, какие-то вот прямые вопросы, сложные, технические, мне ни одна компания не ответила, либо просто забивала вообще, или мое, может быть, письмо терялось где-то у кого-то, какой-нибудь бухгалтер, что там. В общем, жесткач был. Нет, вот ребята из ОПА все прекрасно делали. И форум был отличный, поддержка отличная была, никаких претензий. Но потом однажды по щелчку пальцев они просто взяли и свалили с рынка. Ничего не объяснив. Форум просто перестал работать. Как так? Почему кинули? Какого хрена? Ну, бред сивой кобылы. И это было очень гнусно, потому что вот у меня, например, развалился тогда этот ОПА F5, и по гарантии можно было починить там выпавшие клавиши, треснувшую линзу, которая покрылась каким-то грибком изнутри. Куча проблем было. А, батарейка там перестала держать настолько, что там в лучшем случае час держала. Можно было бы все это по гарантии как бы обсудить. Но компания взяла и просто свернула все продажи и свалила с нашего рынка. И тем самым у меня возникает вопрос. А не свалите ли вы и в этот раз точно так же? И у меня нету, к сожалению, никаких предпосылок того, что в данном случае вы останетесь на нашем рынке подольше. Ну, честно. Я бы хотел, чтобы это случилось, потому что, ну, рынку действительно нужны такие, как бы, игроки крупные, опытные и так далее. Но вы все делаете, чтобы этого не произошло. Вообще все. Вместо того, чтобы выйти с действительно народными смартфонами, как в свое время это сделала Xiaomi, вы делаете какую-то ерунду. Я понимаю, что у вас есть бренд OnePlus или OnePlus, как вам угодно, но это не то. OnePlus позиционирует себя как смартфоны для энтузиастов. При этом нету такого телефона, который мог бы позиционироваться как флагман для обычных смертных, которым не важно, какая там прошивка, там Synergen или Oxygen стоит, Hydrogen, Nitrogen, что угодно. Нету такого. И если уж вы пришли на наш рынок, то надо было взять самую популярную модель в Индии или в Китае, адаптировать ее под российские реалии и просто вывести в качестве, я не знаю, это в качестве какого-то недорогого телефона с отличным сочетанием цена-производительность, цена-качество, цена-поддержка, что-нибудь. Но точно не с F5, позиционирование которого понятно только пьяной обезьяне. В общем, я не знаю. Для тех, кто смотрел презентацию и там видел вот этот же скач с этим каким-то рэпером, там кто-то там был, какая-то знаменитость, и откуда-то там взялись куча женщин в комментариях, которые писали кипятком от него. В общем, реально на выходе получился трэш. Что будет с компанией, совершенно не ясно. Покупать данные телефоны в белой рознице у нас я пока что рекомендовать, ну, никак не могу, учитывая то, что происходило с этой компанией ранее. Вот такая вот, минорная нотка, скажем так. Далее, я хотел бы вернуть вас в мир ПК на секундочку. А конкретнее, помните, в прошлом стриме мы с вами обсуждали про превращение микроплатежей, а конкретнее лутбоксов, приравнивание их к казино и азартным играм. И я опять хочу вернуться к этой теме, потому что опять вокруг этой несчастной Electronic Arts до хрена гребаных скандалов. И я напомню то, что вот тогда сразу несколько стран заинтересовались в законодательстве, которое позволило бы приравнять вот эти вот элементы с случайным выигрышем за деньги к играм в казино. Кстати говоря, этому не первый, не последний человек, который способствовал этому, это известный блогер Total Biscuit, я думаю, он многим знаком. И, кстати говоря, я даже вот в тот раз я высказался о том, что у меня нету сформированного какого-то мнения на этот счет. Но увидев то, что происходит на данный момент, и обладая чуть больше информации, чем у меня было на тот момент, я все-таки склонен поддерживать тех людей, которые восприняли эту новость как вполне заслуженный ход от геймеров по отношению к ЕА. Почему? Ну, во-первых, открылись новые интересные подробности, которые не касаются конкретно Battlefront, а, например, вот помните, такая игра была еще старенькая, Plants vs. Zombies, и вот этого прошел слух такой, который вроде как подтверждает, что разработчика, точнее создателя этой игры, из EA уволили как раз за отказ от ввода микротранзакций во вторую часть. Там история на самом деле немножечко мутнее, чем может показаться, просто потому что вроде как, с другой стороны, этот человек и не работал над тем проектом, второй части я имею в виду. Но, тем не менее, сам факт этого увольнения и вот раскрытие этой информации очень интересный, потому что, если это так, то, кстати говоря, в это вполне возможно поверить, реально, нету никаких вопросов. Но если это действительно так, то я вполне заслужил тот хейт, который обрушился на нее. Вот и все. В принципе, сказать об этой ситуации особо больше нечего. И я, опять же, повторюсь, то, что здесь я полностью на стороне геймеров. Превращать игру в такую, блин, я не знаю, авантюру, которая... Не то, что выбивает из тебя деньги, это еще полбеды. Во-первых, она, как бы, во-первых, все уже об этом сказали, то, что она сама по себе стоит full price. То есть ты за нее платишь сначала за игру, а потом еще тебя вынуждают платить за эти гребаные микротранзакции. Но это еще полбеды. Дело же в том, что, опять же, это поддержка модели pay to win. То есть, в общем-то, это не тот случай, даже как с танчиками, хотя там тоже же скач происходит. Даже в мобильных, я конкретно про мобильные говорю, потому что настольные я уже давно не играю. Я говорю про мобильные танчики, потому что в мобильных, например, есть лутбоксы те же самые. И там тоже поняли этот косяк, то что, вот, например, премиум снаряды не должны покупаться только за золото. А сейчас их еще и понерфили, чтобы они наносили меньше урона, чем основной калибр. Вот это правильное решение, несмотря на то, что они ввели эти гребаные лутбоксы, но от модели pay to win надо уходить. То есть нельзя такое допускать, чтобы человек, который занес там больше денег, имел существенное преимущество. Это вообще даже не существенное, просто преимущество. Это уже по-свински на самом деле делать такие вещи. Многое могу понять, но вот этого понять не могу. От себя скажу то, что я уже давно, например, для себя решил то, что серию Need for Speed я ставлю под бойкот. Потому что то, что они сделали с серией, просто, на мой взгляд, никуда не годится. Из хороших игр, там, из хорошей игры, которая там в свое время была, вспоминая четвертую часть, которая High Stakes, вспоминая Porsche Unleashed, пускай там только было там посвящено одной марке, но это были душевные гонки с интересной позицией. Вспоминая даже High Stakes, тоже, блин, ну, много хороших частей у них там было. Pro Street отличная версия была, отличная часть, точнее. Так вот, что было... ну, конечно же, Most Wanted, да, куда без Most Wanted. Все, что было после этого, это полный трэш. Полнейший проходной трэш. Я вспоминаю, когда я смотрел вот эти вот ролики про, я не знаю, Need for Speed The Run, например. Я вспоминал, смотришь такой, блин, на то, как кто-нибудь играет в сети, и думаешь, а чё, неужели, да, может быть, Test Drive Unlimited 2 пройти? То есть, ну это был просто провал, ей-богу. Они сделали все, чтобы у этой игры остались только самые упоротые поклонники серии. И превратили... зачастую даже в некоторых моментах симуляторные вещи превратили в полнейшую, галимую, тупейшую аркаду. Поэтому я со своей стороны объявил этой серии вообще бойкот. Не то, что просто там в Стиме не покупаю, даже на торрентах не качаю. Потому что это же скач, трэш и нахрен. Реально. К чему и призываю вас. бойкотируйте НФС. Серия унылое говно. Вот и все. Для тех остальных, кто там не знаком и вообще не в теме, просто призываю поддерживать нормальных разработчиков, которые выкладывают игры, например, на портал GOG, например, ребята из CD Projekt Red, которые сотрудничают с GOG, выкладывают свои игры без DRM-защиты, красавчики, таких ребят нужно поддерживать, к чему я вас всех и призываю. А таких говнокапиталистов, как я, которые и так огромная студия, и которые требуют еще больше грести лопатой, подминая под себя рынок, таких нужно наказывать. Такие говнюки должны отвечать за свои действия и за то влияние, которое они оказывают на индустрию. Это немножечко радикальненько, но, черт подери, они стоят того. Фух, выговорился. Теперь поговорим про... И здесь нужно поприветствовать всех, конечно же, тех сектантов, свидетелей секты Квалькома. Обязательно. Потому что новость сейчас у нас касается как раз-таки Квалькома. Вы, наверное, слышали о том, что Бродком хочет поглотить Квальком. Блин, а Бродком уже с таким акцентом, как бы, да, на такую манеру не скажешь. Бродиком? Может, Бродиком? Нет, Бродиком как-то плохо звучит. Окей. Сначала вроде как Квальком отказались от сделки. Но потом, вот по последним новостям, по последним утечкам, вроде как они намекают то, что если Бродком увеличит цену за акции, то вроде как они готовы действительно продастся. Сначала может показаться то, что это плохая идея. Почему? Потому что когда два гиганта соединяются, то это, во-первых, увеличивает шанс на создание монополии, а во-вторых, это всегда значит то, что у нас будет меньше выбора в плане кремния. Но в данном случае я как раз-таки поддерживаю такую сделку. Во-первых, потому что для нас с вами, как для пользователей, чипов Бродком в принципе нету. То есть они есть там в модемах, там в роутерах, некоторые там средства связи используют чипы Бродком, но это именно не массовые чипы. Это не чипы, не однокристальная система, это не те ARM-based SLC, то есть это не те однокристальные системы, которые базируются на архитектуре ARM. Соответственно, если теоретически они сольются, то они как бы не произойдет каннибализации сегментов. То есть, если бы это были бы вот Бродком, были бы видным игроком на рынке, например, смартфонных чипов, это было бы одно. А так как такого нету, то такого не произойдет. Это просто усилит позиции Квалькома в сегменте мобильных чипов. И с другой стороны, это усилит позиции Бродкома в плане всяких мелких там чипов, которые составляют в основном там обвязку, либо там чипы для модемов и так далее. Вот в этом плане я только за. Почему? Потому что для тех, кто не в курсе, Квальком сейчас находится в не очень хорошем положении, так как у них нету собственных средств производства. Именно разработки чипов там на кремнии и производство этого кремния. Соответственно, например, как подрядчик для чипов Квалькома, например, сейчас выступает Samsung. Но этого мало, к сожалению. То есть получается, что Qualcomm очень сильно зависит от Samsung, как в свою очередь Apple зависима от Samsung. И в этом большая проблема. Если сделка с Бродком позволит Qualcomm обрести большую независимость, мы с вами от этого только выиграем, потому что пока что мы с вами видим, есть существенная проблема и перекос в этих вот, в позиционировании чипов. Вкратце, не сильно ли продвинулась вообще вся индустрия однокристальных систем, конкретно в мобильном сегменте? Я напоминаю, кстати говоря, да, для тех, кто не помнит то видео с переводом, где там, по-моему, да, Гэри объяснял нам, чем чипы Apple лучше квалькомовских. И вот меня эта ситуация на самом деле напрягает. Почему? Потому что темпы развития чипов от Apple почему-то оказываются выше, чем темпы развития чипов Qualcomm, Mediatek, Samsung. Я вполне могу понять это, но дело в том, том, что Apple это один игрок. А у нас тут есть Huawei, Samsung, Qualcomm, Mediatek, Spreadtrum, Xiaomi пытается что-то там наваять. Но почему-то вот Apple вырывается... Там, ну, мы знаем почему, конечно же, эти причины, в общем-то, сам Гэри объяснил. Но есть проблемы. То есть... Эти игроки должны как-то усилить свои позиции. Нам с вами не выгодно, чтобы кто-то из них уходил с рынка, так как это делает наш выбор уже. Но я не вижу как бы другой системы, кроме как усилить каждого этого игрока, кроме Samsung, потому что они это и так очень огромная корпорация. Усилить других игроков при помощи вложений из других индустрий. И в этой перспективе слияние Qualcomm и Broadcom выглядит, в общем-то, интересным идеей. Согласитесь? Я надеюсь, что это позволит выпустить... Qualcomm действительно интересные чипы, которые могли бы просто продвинуть хотя бы всю эту индустрию вперед. Потому что нас ждут очень интересные времена, когда, например, вот... Помните, собственно, Microsoft, по-моему, обещала то, что ноутбуки будут работать на ARM-чипах. В связи с этим, конечно, хотелось бы наращивание кэша, например, для ядер ARM. Новая архитектура, безусловно, нужна, потому что ну, то, что мы сейчас видим, даже Cortex-A73, она просто проигрывает, я не знаю, банальному 10-летнему процессору в пересчете на мегагерц. В данном виде эта система работать нормально не будет. Нужны новые технологии, нужен прорывной дизайн. И пока что только Apple может создать такую ситуацию, когда мобильный чип придет в реально там ПК-электронику. Ну, блин, электронику уровня ПК, скажем так. То есть, например, на ноутбуке, на какие-то там десктопы, заменяя с собой процессоры Intel и так далее. В общем, на мой взгляд, такая сделка имеет смысл. И пользователь, конечно, от нее не выиграет, не проиграет. Но, скорее всего, выиграет, потому что, ну, слияние — это всегда усиление позиций обоих компаний. Если, конечно, не повторится ситуация, как с Nokia, когда они когда произойдет слияние, а после чего акции начнут падать, и какая-нибудь другая третья компания выкупит весь этот хлам вместе взятый. Ну, а теперь... Как обычно, да? Напоследок я бы хотел бы самый сок, как обычно, оставить. Я имею в виду 10 лучших гаджетов 2017 года по версии журнала Time. Я думаю, вы видели этот опус, и это просто феерический бред. О боже. Ну, для тех просто, кто не знает, что это такое, это тот такой журнал уровня «Все и обо всем», с пафосом, я не знаю, уровня какого-то президента времен барокко, причем именно в такой формулировке. Президента уровня времен барокко. Вот да-да-да, вот именно так. Для тех, кто, я думаю, многие поймут, что я имею в виду. Так вот, ну это же скач, реально, это полный же скач. Они выписали 10 лучших гаджетов 2017 года просто из линейки гаджетов. Просто же скач. Ни там, это не там, я не знаю, не топ-10 смартфонов 2017 года, топ-10 фотоаппаратов 2017 года. Это просто лучшие гаджеты 2017 года. Окей, окей, хорошо. 10 место. Sony Alpha A7R Mark III. Что она здесь делает? Этот фотоаппарат реально ничем серьезным не отличается от своих предшественников. Причем там есть объяснение, почему. Но главным тезисом приведено то, что этот фотоаппарат может снимать огромным разрешением. Что, серьезно? У нас в 2017 году не хватает... Есть проблемы с разрешением фотоаппаратов? Это же скач какой-то. Ну хорошо, окей, пускай будет. На 9 месте Apple Watch 3. Я не понимаю, что это, эти часы настолько плохо продаются, то, что их нужно продвигать в журнале Time. Это же скач. Вы прекрасно видели презентацию. В этих часах ничего существенно интересного нету. При этом киллер фичей названа поддержка LTE. Зачем обычному пользователю LTE в часах? Я имею в виду именно при текущем вот положении дел, при текущем уровне развития электроники. Нахрен не нужны эти часы вообще. Я причем ничего плохого про них сказать не могу. Как гаджет они хороши, но они совершенно не востребованы рынком. Поэтому совершенно непонятно, что они здесь делают. Реально, такое впечатление, то, что они просто плохо продаются. И Apple приходится объяснять людям, зачем им нужно покупать эти часы. И поэтому они продвигаются и в том числе журналом Time. Очень странно. Восьмое место. Xbox One X. Я не знаю, почему именно они здесь. Потому что, ну, казалось бы, у нас фактически только две платформы, это Xbox и PlayStation, я имею в виду такого уровня. Почему именно она? Потому что у нее нет конкурентов или что? Непонятно. Там в качестве киллер-фичи и объяснения, почему она на восьмом месте журнал Time привел, мол, это замена самому крутому, там, дорогому high-end ПК, но... Прошу прощения, весь этот high-end геймерский ПК вы выплатите за счет цен на сами игры. Поэтому совершенно некорректное сравнение. И что в этом гаджете лучшего за 17-й год, совершенно непонятно. То есть это вполне закономерная эволюция, но назвать этот гаджет лучшим... Я, конечно, не сильно разбираюсь в приставках, но поправьте меня, если я не прав. Седьмое место. Amazon Echo или Amazon Echo. Второе поколение. Здесь ничего сказать не могу, потому что не гуглил. Но опять же, почему, например, не тот же такие же девайсы от Google и Apple? Ничего по этому поводу не сказано, кроме того, что она очень дешевая. Хотя мы с вами знаем то, что ничего дешевого в нашем мире нету, и то, что эта штуковина обязательно покроет все свои расходы, сомнений нет. Шестое место. Super Nintendo Entertainment System. Именно классик-версия. То есть это та реплика Super Nintendo. Ну, здесь с одной стороны да, с другой стороны нет. Потому что проблема в играх осталась. И то, что все комьюнити ругалось, то, что типа проблемы могут быть с играми, как их туда записывать, как воспроизводить и так далее. Это есть, хотя, возможно, есть какие-то пути обхода, я точно не гуглил, но здесь воздержусь, возможно. Потому что я смотрю на эти джойстики, и у меня там чуть ли слеза не падает. Добротная штуковина была в свое время, это да. Пятое место, Samsung Galaxy S8. Ну, здесь тоже очень и очень странно. Во-первых, потому что этот Samsung Galaxy S8 слишком много изданий назвали лучшим девайсом 2017 года. Во-вторых, Galaxy S7 Edge назван там чуть ли не лучшим смартфоном 2016 года. И я точно знаю, что это не так, потому что что у того, что у другого телефона слишком много критичных проблем, начиная от неудобного сканера отпечатков пальцев, заканчивая проблемам с перегревом, которые приводили к проблемам с экраном. То есть это критические конструктивные недостатки. И самое что интересное, если мы зайдем на действительно те сайты, которые вот отслеживают трафик и интерес людей к разным девайсам, то мы можем подтвердить, что это действительно не так. То, что Samsung Galaxy S8 и Galaxy S7 Edge не были лучшими смартфонами своего времени, несмотря на то, как бы хотелось бы таким крупным изданием вроде Time или холдингу Mail.ru. Это на самом деле вполне закономерно, потому что просто невозможно их воспринимать как лучшие девайсы по самым объективным причинам. То есть даже если тупо взять бумажку и выписать все недостатки и плюсы этого смартфона и его конкурентов, то он ну никак не получается первым. Ну вообще никак. Я не возьму на себя ответственность за определение лучшего девайса именно с точки зрения объективной какой-то аналитики. Для этого нужно несколько, как минимум, человек, несколько людей, которые понимают, что говорят. Я в одну харю могу сказать то, что именно то, что какой-то смартфон я считаю лучшим в своем, там, 16-го года, 17-го года и так далее. Но здесь я полностью не согласен. Galaxy S8 не может быть никаким образом лучшим смартфоном 2017 года. Ну вот вообще никак. Четвертое место — это дрон DJI Spark. Ничего не могу сказать. Ни, вообще не понимаю, как, что и как работает в сегменте дронов. Реально. Третье место — Microsoft Surface Laptop. Ну, очень плохая идея. Ну, во-первых, сами по себе Surface заработали ужасную репутацию в плане именно рабочих устройств. И как бы корпоративный сегмент не пытались пересадить на них, это не срабатывало. Я уж не говорю про то, что сами по себе ноутбуки достаточно неудачные, в том плане, что они вообще одноразовые и не ремонтопригодные. С другой стороны, я не знаю, какой бы такой вот именно симпатичный ноутбук мог бы конкурировать по производительности с MacBook Pro. В этом плане здесь есть проблемы, так что только с очень серьезной натяжкой я бы разместил Surface на третье место. Это, на мой взгляд, явно переоцененный и сегмент, и сам девайс. Во всяком случае, я бы ноутбуки вообще поставил бы куда-нибудь там, если уж и поставил, то в конец списка, потому что, ну, честно говоря, вообще этот рынок оставляет желать лучшего. Количество предложений и достойных предложений очень невелик. Точно так же, как и, например, рынок планшетов скрылся до невозможности. Ну что ж, второе место — Apple iPhone 10. Очень спорная позиция. Хотя я прекрасно понимаю, почему он здесь. И здесь я, наверное, даже соглашусь, несмотря на то, что вы меня можете закидать тухлыми помидорами. В чем здесь я вижу смысл? Дело в том, что это действительно просто банально первый такой смартфон, который именно революционный в стане Apple. И это действительно событие, потому что изголодавшиеся фанаты Apple уже давно не видели ничего нового, и вот им это представили. Несмотря на то, что сам по себе смартфон не самый удачный, со спорной конструкцией. Мы тут в прямом эфире с Павлом обсуждали то, что есть проблемы с реализацией этого экрана, этой причудливой формы, но... Будьте уверены, именно этот iPhone 10 начнут в итоге его конструктивные особенности копировать какие-нибудь китайские производители. Вот стопудово какие-нибудь смартфоны выйдут с точно такой же уродливой челкой на фронтальной панели, с этой дурацкой хромированной боковиной, которая совершенно неудобна. И, естественно, все начнут массово ставить эти гребаные беспроводные зарядки. Вот у меня нету почему-то никаких сомнений, что это случится. И именно из-за этого, наверное, 10-й iPhone действительно имеет смысл поставить на второе там, или на третье место. Именно по вот этим вот причинам, которые я сказал. То, что, например, этот Face ID Apple-овский совершенно не имеет никакого отношения к инновациям этого устройства. Этот Face ID мы с вами уже на прошлом стриме обсуждали, что не самая лучшая идея оказалась. Особенно из-за того, что именно из-за нее пришлось отказываться от действительно хорошо работающего сканера отпечатков пальцев. Да. И на первом месте Nintendo Switch, но это полный фейл, потому что сама консоль неудачная, платформа очень слабо поддерживается разработчиками, железо слабое, реализация дурная, и сам дизайн и юзабилити платформы находятся на очень низком уровне. Nintendo Switch, на мой взгляд, это, если не коммерческий провал, ну, потому что я так понимаю, то, что у Nintendo все более-менее норм, то само устройство, именно как устройство, если его рассматривать со стороны гика, вроде меня там или вас, потому что большинство из вас, я уверен, гики здесь собрались, особенно на таком формате, который, в общем-то, мало популярен для обычного пользователя. Это устройство реально, я не могу назвать его даже хорошим. То есть даже на какую-то портативную геймерскую платформу, ну я не знаю, очень слабо верю, что это сработает. С этой точки зрения какой-нибудь геймерский телефон может сработать гораздо лучше, чем Nintendo. Просто из-за того, что платформа Android имеет в себе гораздо больше возможностей и функционала. И я вас уверяю, на Android и на iOS все больше и больше будут выходить действительно интересные игры. Тогда как разработка на платформу Nintendo — это, ну я не знаю, как бы помягче это выразиться, чтобы не обидеть. Что она делает на первом месте? Черт подери, я даже не знаю. Блин. При этом, ну фактически это же Это же платформа одной игры, там только Зельда более-менее нормальная. Все. Что еще, в Супер Марио играть? Зачем нафиг эта платформа нужна для Супер Марио? Да ну нафиг. Ерунда какая-то, ей-богу. Я не знаю, я думаю, вы со мной согласитесь. Если нет, напишите в комментах. Почему? Потому что я не могу никак объяснить нахождение Nintendo Switch на первом месте. Реально, вот вообще не могу. Потому что как девайс, это не самое хорошее устройство. Мягко говоря. И последний, одной строкой, буквально заденем Exynos 9810. Вы меня спрашивали в ответе на вопросах и в прошлом стриме, что вообще за чип, что я о нем думаю и так далее. Дело в том, что это провал, потому что опять вот проник в бенчмарк в Geekbench 4 результаты этого чипа. И что это такое? Опять производительность на ядро днище. Чего за 2680 баллов? Если это действительно так, это провал. Нам нужна сейчас на андроиде производительность на один поток, чтобы хотя бы догнать какой-нибудь iPhone 7. Хрен с ним, с многопотоком. Реально, многопоточная производительность у современных смартфонов ок. Ее хватает. Не хватает производительности именно на один поток. И мы опять видим 2600 баллов, там 2700 баллов. Этого не хватает. При этом, естественно, там это будет достигаться какими-нибудь ядрами Cortex-A73, возможно, модифицированными, которые там просто будут иметь повышенную частоту работы. Здесь нужен радикально другой подход. Если мы опять увидим какие-нибудь ядра на том же самом, на той же самой архитектуре, типа A73 и даже не A75, которую обещает, кстати говоря, выпустить с увеличенным объемом кэша, то это будет фейл. И судя по вот этим данным, которые утекли в сеть, это фейл. Потому что реально это не изменит ситуацию совершенно никаким образом. Вот, в общем-то, и все. Я надеюсь, что просто вот эти вот данные, которые утекли, это подделка. То есть это либо какой-то, я не знаю, инженерный образец на пониженных частотах или что-то такое. Потому что сейчас это выглядит очень уныло и грустно. Вот и все, что я хочу сказать про текущее положение дел и текущие утечки, которые известны на по Exynos 9810. В общем-то, и все. Ну что ж, друзья, мы тут уже с вами достаточно долго, я думаю, пора заканчивать. Спасибо всем, кто донатит, кто присутствует на прямом эфире, на стриме, на ответы на вопросы. Всем спасибо, особенно кто комментирует и участвует в общении, например, в нашем телеграм-канале. Ну что ж, а у меня на сегодня все, друзья. Всем пока, до следующего стрима.